Александр Куприн. Леночка. Часть первая. Проездом из Петербурга в Крым полковник генерального штаба Возницын нарочно остановился на 2 дня в Москве, где прошли его детство и юность. Говорят, что умные животные, предчувствуя смерть, обходят все знакомые и любимые места в жилье, как бы прощаясь с ними. Близкая смерть не грозила Возницыну. В свои 45 лет он был еще крепким, хорошо сохранившимся мужчиной. Но в его вкусах, чувствах и отношениях к миру совершался какой-то незаметный уклон, ведущий к старости. Сам собой сузился круг радости и наслаждений. Явились оглядка и скептическая недоверчивость во всех поступках. Выветрилась бессознательная, бессловесная, звериная любовь к природе, заменившись утонченным смакованием красоты. Перестал волновать тревожным и острым волнением обаятельная прелесть женщины, а главное – первый признак душевного увядания. Мысль о собственной смерти стала приходить не с той же прежней, беззаботной и легкой мимолетностью, с какой она приходила прежде. Точно должен был рано или поздно умереть не сам он, а кто-то другой, а в тяжелой, резкой, беспощадной ясности, от которой по ночам холодели волосы на голове и пугливо падало сердце. И вот его потянуло побывать в последний раз на прежних местах, оживить в памяти дорогие, мучительно нежные, обвеянные такой поэтической грустью воспоминания детства, растравить свою душу сладкой болью по ушедшей навеки невозвратимой чистоте и яркости первых впечатлений жизни. Он так и сделал. 2 дня он разъезжал по Москве, посещая старые гнезда. Заехал в пансион на Гороховом поле, где когда-то с 6 лет воспитывался под руководством классных дам по фрёбелевской системе. Там все было переделано и перестроено. Отделение для мальчиков уже не существовало, но в классных комнатах у девочек по-прежнему приятно и заманчиво пахло свежим лаком ясеневых столов и скамеек и еще чудесным смешанным запахом гостинцев, особенно яблоками, которые, как и прежде, хранились в особом шкафу на ключе. Потом он завернул в кадетский корпус и в военное училище. Побывал он и в Кудрине, в одной домовой церкви, где мальчиком-кадетом он прислуживал в алтаре, подавая кадила и выходя в стихаре со свечою к Евангелию за обедней, но также крал восковые огарки, допивал теплоту после причастников и разными гримасами заставлял прыскать смешливого диакона, за что однажды и был торжественно изгнан из алтаря батюшкой, величественным тучным старцем, поразительно похожим на запрестольного бога Саваофа. Проходил нарочно мимо всех домов, где когда-то он испытывал первые наивные и полудетские томления любви, заходил во дворы, поднимался по лестницам и почти ничего не узнавал. Так все перестроилось и изменилось за целую 1/4 века. Но с удивлением и горечью заметил Возницын, что его опустошенная жизнью очерствелая душа оставалась холодной и неподвижной и не отражала в себе прежней знакомой печали по прошедшему. Такой светлой, тихой, задумчивой и покорной печали. «На-на-на. И это старость», — повторял он про себя и грустно кивал головою. «Старость, старость, старость. Ничего не поделаешь». После Москвы дела заставили его на сутки остановиться в Киеве, а в Одессу он приехал в начале Страстной недели. Но на море разыгрался длительный весенний шторм, и Возницын, которого укачивало, при самой легкой зыби, не решился садиться на пароход. Только к утру Страстной субботы установилась ровная безветренная погода. В 6 часов пополудни пароход «Великий князь Алексей» отошел от мола практической гавани. Возницына никто не провожал, и он был этим очень доволен, потому что терпеть не мог этой всегда немного лицемерной и всегда тягостной комедии прощания. Когда бог знает зачем стоишь целых полчаса у борта и напряженно улыбаешься людям, стоящим тоскливо внизу на пристани, выкрикиваешь изредка театральным голосом бесцельные и бессмысленные фразы, точно предназначенные для окружающей публики, шлешь воздушные поцелуи и, наконец-то, вздохнешь с облегчением, чувствуя, как пароход начинает грузно и медленно отваливать. Пассажиров в этот день было очень мало. Да и то преобладали третьеклассные. В первом классе, кроме Возницына, как ему об этом доложил лакей, ехали только дама с дочерью. «И прекрасно», — подумал офицер с облегчением. Все обещало спокойное и удобное путешествие. Каюта досталась отличная, большая и светлая, с 2 диванами, стоявшими под прямым углом, и без верхних мест над ними. Море, успокоившееся за ночь после мертвой зыби, еще кипело мелкой частой рябью, но уже не качало. Однако к вечеру на палубе стало свежо. В эту ночь Возницын спал с открытым иллюминатором. И так крепко, как он уже не спал много месяцев, если не лет. В Евпатории его разбудил грохот паровых лебедок и беготня по палубе. Он быстро умылся, заказал себе чаю и вышел наверх. Пароход стоял на рейде в полупрозрачном молочно-розовом тумане, пронизанном золотом восходящего солнца. Вдали чуть заметно желтели плоские берега. Море тихо плескалось о борта парохода. Чудесно пахло рыбой, морскими водорослями и смолой. С большого баркаса, приставшего вплотную к Алексею, перегружали какие-то тюки и бочки.
«Майна! Вира! Вирпоману! Стоп!»
Звонко раздавались в утреннем чистом воздухе командные слова. Когда баркас отвалил и пароход тронулся в путь, Возницын спустился в столовую. Странное зрелище ожидало его там. Столы, расставленные вдоль стен большим покоем, были весело и пестро убраны живыми цветами и заставлены пасхальными кушаньями. Зажаренные целиком барашки и индейки поднимали высоко вверх свои безобразные голые черепа на длинных шеях, укрепленных изнутри невидимыми проволочными стержнями. Эти тонкие, загнутые в виде вопросительных знаков шеи колебались и вздрагивали от толчков идущего парохода. И казалось, что какие-то странные, невиданные, допотопные животные, вроде бронтозавров или ихтиозавров, лежат на больших блюдах, подогнув под себя ноги, и с суетливой и комической осторожностью оглядываются вокруг. Солнечные лучи круглыми яркими столбами текли из иллюминаторов, золотили местами скатерть, превращали краски пасхальных яиц в пурпур и сапфир и зажигали живыми огнями гиацинты, незабудки, фиалки, лакфиоли, тюльпаны и анютины глазки. К чаю вышла в салон и единственная дама, ехавшая в первом классе. Возницын мимоходом быстро взглянул на нее. Она была некрасива и не молода. Но с хорошо сохранившейся высокой, немного полной фигурой, просто и хорошо одетый в просторный светло-серый сак с шелковым шитьем на воротнике и рукавах. Голову ее покрывал легкий, синий, почти прозрачный газовый шарф. Она одновременно пила чай и читала книжку, вернее всего французскую, как решил Возницын, судя по компактности и переплету канареечного цвета. Что-то страшно знакомое, очень давнишнее, мелькнуло Возницыну не так в ее лице, как в повороте шеи и в подъеме век, когда она обернулась на его взгляд. Но это бессознательное впечатление тотчас же рассеялось и забылось. Скоро стало жарко и потянуло на палубу. Пассажирка вышла наверх и уселась на скамье с той стороны, где не было ветра. Она то читала, то, опустив книжку на колени, глядела на море, на кувыркавшихся дельфинов, на дальний красноватый, слоистый и обрывистый берег, покрытый сверху скудной зеленью. Возницын ходил по палубе вдоль бортов, огибая рубку первого класса. Один раз, когда он проходил мимо дамы, она опять внимательно посмотрела на него, посмотрела с каким-то вопрошающим любопытством. И опять ему показалось, что они где-то встречались. Мало-помалу это ощущение стало беспокойным и неотвязным. И главное, офицер теперь знал, что и дама испытывает то же самое, что и он. Но память не слушалась его, как он ее не напрягал.
Вы слушали первую часть рассказа Александра Куприна «Леночка». Читал актер Андрей Красавин. Над передачей работали звукорежиссер Анна Растрогина, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.